а единую речь, знание которой не только полезно, но и вполне неизбежно для всех обитателей мира, используют только в разговорах с иностранцами. По сходным причинам возникло множество локальных и цеховых жаргонов, но ни один из них не развился до самостоятельного языка. Оно и к лучшему, а то чокнуться можно было бы все это зубрить. Так вот, с ирошийским языком все ясно, а хохенгрон, в отличие от него, был не придуман, а по крохам извлечен из сновидений. Однако воедино сводился все-таки наяву, и на это, если верить некоторым специалистам, ушли даже не века, а тысячелетия. Поэтому, если вы однажды окажетесь у нас в Йеха, и вам вдруг позарез приспичит подраться, просто ступайте к пьяному умнику, в крашенную репу или любое другое заведение, где любят выпивать столичные профессора, а там объявите с порога, будто хохенгрон – искусственный язык. Или, напротив, сформировавшийся естественным образом. Какую бы позицию вы ни заняли по данному вопросу, желающий укротить буйство вашего интеллекта объявится незамедлительно. Даже удивительно, что спор о происхождении хохенгрона так и не стал причиной новой гражданской войны. По крайней мере, в ту пору, когда я учился в Королевской высокой школе, к тому все шло. Ох, похоже, я чересчур увлекся. А всего-то и хотел объяснить, что сказанное на хохенгроне практически не поддается переводу. Разве что очень приблизительному. Но если переводчик не будет стараться изо всех сил, он не сумеет сохранить вообще ни единой крупицы смысла. А если разобьется в лепешку, сможет хотя бы смутно намекнуть, о чем шла речь. Зато теперь вы можете вообразить, с каким упоением и азартом я подслушивал чужой разговор, и как был счастлив и горд собой в те моменты, когда не просто приблизительно понимал, что за тема обсуждается, а начинал улавливать некоторые важные нюансы. Например, мужчина отзывался о весенних ливнях с должным уважением, но все же неодобрительно. Очень похоже на то, как сэр Джуффин Халли поминает порой Лойса Пандохву и других великих магистров смутных времен. Как будто неукротимые, буйные, неизбежные, как будто великолепные, как будто приходят плясать чужие неприглашенные, как будто для сладкоскучающих, утомленных, давно бездеятельных, как будто не для меня, — говорил он. А женщина мягко возражала. Как будто без разрушительных, буйно грохочущих, как будто замрет, как будто все спокойное и вечное, как будто утихомирится, как будто уснет без звонкого сновертящегося, как будто бессмысленно, как будто во сне не спал. Ладно, ладно, все, считайте, я уже угомонился. Тем более, что примерно на этом месте женщина наконец заметила, как жадно я их слушаю, улыбнулась и обратилась ко мне, да так заковыристо, что я сейчас даже приблизительно не воспроизведу. Тем не менее, смысл ее фразы я худо-бедно понял. Женщина тепло поприветствовала меня, одновременно выражая надежду, что за много тысяч ночей, прошедших со дня моего рождения, я успел повидать во сне некоторое количество чужих небес, гор и морей. Вполне традиционная тубурская любезность, уместная лишь в разговоре старшего с младшим, поскольку тождественно снисходительному вопросу «Надеюсь, в твоей бестолковой жизни был хоть какой-то смысл?»